Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Комиссия по расследованию обстоятельств смерти Сергея Магнитского получила официальный статус. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. В столице Казахстана проходит саммит ОБСЕ. Комиссия по расследованию обстоятельств смерти в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского получила официальный статус в составе Совета по правам человека при президенте России. В комиссию вошли председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, руководитель Национального антикоррупционного центра Кирилл Кабанов и глава российского отделения Transparency International Елена Панфилова. Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, умер в прошлом году в московском СИЗО по официальным данным от сердечной недостаточности. Адвокаты и правозащитники утверждают, что ему не была оказана необходимая медицинская помощь. Милиция установила подозреваемого в нападении на 4 человек в городе Славянск на Кубани Краснодарского края. По сообщению исполняющего обязанности начальника ГУВД края Бориса Глебова, это бывший сожитель погибшей женщины, его имя не называется. В среду мужчина проник в частный дом и нанес ножевые ранения 4 его жителям. Одна женщина скончалась, трое, в том числе ребенок, доставлено в больницу. Причина нападения – бытовой конфликт, возбуждено уголовное дело. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. По официальным данным, в России более 570 тысяч ВИЧ-инфицированных. В этом году на их лечение выделено более 13,5 миллиардов рублей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Только за первое полугодие 2010 года в России было впервые выявлено около 26 тысяч носителей вируса иммунодефицита человека. Самая высокая заболеваемость отмечена в Самарской, Иркутской, Ленинградской, Тверской и Московской областях, а также в Петербурге. Стоит отметить, что более 80% инфицированных – это молодые люди в возрасте 20-40 лет, а детей, затронутых эпидемией ВИЧ, в России более 50 тысяч. Доказано, что своевременная профилактика передачи этого вируса от матери ребенку дает положительные результаты в 99% случаев, и что ВИЧ-инфицированному ребенку можно сохранить здоровье, дав ему своевременное и качественное лечение. К несчастью, от таких детей чаще всего матери отказываются еще в роддоме. Если же ВИЧ-инфицированные дети живут в семье, то все равно общество часто не готово их принять. Их трудно устроить в детские сады и школы, их родители чувствуют себя в изоляции. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Тбилиси может заблокировать принятие итоговой декларации саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, если в ней не будет сформулирована позиция о признании территориальной целостности Грузии. Выступая в среду на саммите ОБСЕ в столице Казахстана Астане, президент Грузии вновь обвинил Россию в том, что она не выполняет договоренностей о выводе войск из Южной Осетии и Абхазии. Еще одной из тем саммита было урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов продолжать переговоры и надеется на их завершение в кратчайшие сроки. Президент России Дмитрий Медведев, который уже покинул Астану, в своем выступлении отметил, что ОБСЕ стала терять свой потенциал и нуждается в модернизации. Одна из тем саммита в Астане – ситуация в Киргизии после массовых беспорядков и смены власти в этом году. Обеспокоенность в связи с положением в соседней стране выразил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Острый политический кризис в Кыргызстане мог стать катализатором новых конфликтов в Центральной Азии. Мы эффективно использовали совместно с лидерами Соединенных Штатов Америки, России, другими партнерами все инструменты ОБСЕ для предотвращения эскалации конфликта и стабилизации в этой стране.
Сказал президент Казахстана. Премьер-министр России Владимир Путин назвал высокомерными и неэтичными характеристики своих отношений с президентом Дмитрием Медведевым, данные американскими дипломатами в переписке с Госдепартаментом, опубликованной сайтом WikiLeaks. Сравнение российских премьера и президента с персонажами известной саги о Бэтмене, Бэтменом и Робином оскорбительно для одного из нас, подчеркнул Владимир Путин в интервью обозревателю американского телеканала CNN Ларри Кингу. Отрывки из интервью вышли в эфир сегодня. Полностью оно будет показано в ночь на четверг. Путин также вновь заявил, что он и Медведев примут согласованное решение о том, кто из них будет баллотироваться в президенты в 2012 году. Касаясь вопроса о договоре по СНВ, Путин призвал американский Сенат ратифицировать этот документ, заявив, что в противном случае Россия будет наращивать свои стратегические ядерные силы. Комитет по правам человека ООН призвал Латвию внести изменения в закон о языке и правилах написания имен собственных. Из Риги сообщает корреспондент Радио Свободы Михаил Бомбин.
Известный латвийский правозащитник Леонид Райхман выиграл в Комитете ООН по правам человека процесс против латвийского государства. Суть дела в том, что согласно латвийскому законодательству, написание имен собственных в официальных документах должно соответствовать грамматическим особенностям латышского языка. А особенности эти таковы, что имена и фамилии представителей нацменьшинств меняются порой до неузнаваемости. Так, например, Любовь Лебедь превращается в Лобову Лебеду, Бриджит Бардо в Бриджиту Бардоту, а Шишкин в Сискина. Так вот, Леонид Райхман не захотел превращаться в Леонидса Райхманиса, обратился в Комитет ООН по правам человека и выиграл дело. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Теперь латвийское государство обязано устранить допущенные в отношении Леонида Райхмана нарушения, внести изменения в соответствующее законодательство и отчитаться о выполнении решений комитета в течение 6 месяцев. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон приветствовала согласие власти Ирана принять участие в переговорах о своей ядерной программе на будущей неделе. Встреча главы ведомства ЕС по международным делам Кэтрин Эштон и иранского представителя по ядерной программе Саида Джалили пройдет в Женеве 6-7 декабря. Дипломатические усилия Евросоюза поддержали 6 ведущих мировых держав – США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Ризунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Госдумы, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Здравствуйте, Оксана Генриховна.
Добрый день.
Сегодня Совет Федерации 1 декабря одобрил закон о федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период до 2013 года. Однако уже вчера, сразу после того, как прозвучало послание президента Дмитрия Медведева Федеральному собранию, министр финансов Алексей Кудрин сообщил, что социальные инициативы президента России, оглашенные в этом послании, потребуют перераспределения расходов внутри бюджета. А что касается выделения 20 триллионов рублей на повышение обороноспособности России, о котором сообщил президент, то это, по мнению Алексея Кудрина, вообще может создать дополнительную нагрузку на экономику страны. В чем недостатки и достоинства принятого федерального бюджета на 2011 год? Откуда можно взять деньги на осуществление социальных инициатив президента, озвученных им в послании? Как отразится на бюджете перераспределение расходов с других направлений? Как вообще это отразится на жизни простого россиянина? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Оксана Генриховна, давайте вначале о федеральном бюджете на 2011 год. Фракция «Справедливая Россия» консолидированно голосовала против его принятия. Давайте вы расскажете, почему.
Первое. Мы голосовали против федерального бюджета, потому что он рассчитан, исходя из неправильного прогноза. Опять занижена цена на нефть. Она заложена в бюджете $75 за баррель. Наш прогноз, что это будет около $85 за баррель, может быть, даже выше, но в бюджет мы предлагаем заложить $82 за баррель, на этом рассчитывает наш альтернативный бюджет. Это вредно занижать основной источник доходов, нефтегазовый экспорт, поскольку занижаются доходы, занижаются расходы, не осуществляются проекты инвестиционные, проектно-сметная документация не готовится, не планируется повышение зарплаты бюджетников, денежного довольства и так далее. То есть вся управленческая машина не работает, исходя из того, что будут не получены эти доходы. И, соответственно, когда они реально будут получены, то их отправляют в стабилизационный фонд, поскольку говорят, у нас же ничего не готово, поэтому эта вещь, ну, вредная.
А можно какие-то цифры повести? Вот разница, допустим, в 10 долларов, 75 долларов цена за баррель, да, и 85 долларов.
Ну, сколько если это? При даже правительство, исходя из его, это бы, если бы они адекватно оценили только цену на нефть, это где-то еще порядка 300 миллиардов рублей. Вот, а может быть и больше.
Много.
Да. Это много, да. Это, ну, я вам скажу, это примерно наши расходы на здравоохранение.
То есть получается, что такая же сумма просто-напросто уходит.
Или наши расходы на высшее образование. Больше, чем наши расходы на высшее образование из федерального бюджета. Далее. В бюджете раскручивается пирамида внутреннего долга, при том, что есть средства в стабилизационном фонде, который сейчас разделен на фонд национального благосостояния и резервный фонд. Но что это значит? Мы свои деньги размещаем по 2%, заимствуем под 5-6%. Объяснение господина Кудрина, что они нам потом понадобятся и будет где взять, не выдерживают критики, потому что мы же потомкам оставляем раскрученную пирамиду долга. Ну и что, что у вас будет 2 триллиона? А заплатить вам надо, поскольку вы взяли взаймы, 2,6 триллиона, 2,6 или 3 триллиона. То есть это абсолютно невыгодная ситуация. Я не знаю, как еще объяснять, что когда вы свои деньги по 2, а заимствуете под 5, это операция выгодная только тому, кто сидит у крана и все эти потоки пропускает. Вот это вторая причина, и она действительно приводит к очень значительному увеличению расходов на обслуживание долга. Уже сейчас в нашем бюджете расходы на обслуживание долга около 400 миллиардов рублей. То есть я уже сказала, для примера, расходы на вузовскую, на вузы, высшее учебное заведение, около 300 миллиардов. То есть у вас уже расходы на обслуживание долга превышают расходы на вузовскую науку.
Но правительство говорит, что оно будет сокращать дефицит бюджета.
Ну, оно дефицит, оно заимствование увеличивает.
А заимствование будет
оно, путем увеличения? Нет, оно не использует деньги стабилизационного фонда. И у нас есть вот этот источник. Оно его не использует. Оно при этом занимает, хоть когда есть свои деньги. И раскручивается вот эти расходы. Дальше. Мы против этого, потому что, ну, опять же, как это операция? Свои деньги по 2, а заимствование под 5. Дальше. Для того, чтобы покрывать дефицит бюджета, они предлагают распродавать государственную собственность, то есть стратегические предприятия. Это вредно с точки зрения того источника, который нашли для покрытия бюджета, и вредно для экономики, потому что стратегические предприятия, это мы, с одной стороны, мы говорим, что мы 2 триллиона будем, по 2 триллиона в год будем вкладывать в вооружение армии, то есть это вначале мы их приватизируем, эти предприятия, потом мы их будем выкупать за счет этих 2 триллионов, то есть повторится система с РАО ЕС.
А вот интересно, да, Оксана
Геннадьевна. Вначале мы ее приватизировали, акционировали, а потом мы выкупаем акции. Раздали акции Чубайсу и его компании, потом мы у них эти акции снова выкупаем, чтобы увеличивать контрольный пакет акций государства и бесконечно инвестируем в эту уже приватизированную отрасль.
Давайте, простите, остановимся вот на этом последнем. Это программа приватизации стратегических предприятий. То, что это прозвучало в послании президента, да, то пароходы, газеты и так далее. Я вот, мне бы хотелось на примере Петербурга понять, как это может происходить, да, если пример вот взять, чем обладает Смольный, да, чем владеет. Водоканал, ТЭК, Пассажиравтотранс, Горэлектротранс, две гостиницы, комбинаты общественного питания, акции порта на Васильевском острове, авиакомпания «Россия», газета «Санкт-Петербургский», дневник Санкт-Петербурга, да, и кабельный канал «Санкт-Петербург». Еще плюс несколько акции у них в двух других газетах. Как вообще, как вот можно представить себе?
Ну, первое,
ГУПы, да, вот ГУПы.
Я считаю, ни в коем случае приватизации не должны подлежать.
А почему?
Они естественные монополии. Водоканал. С кем он будет конкурировать? У нас что, будет несколько водоканалов? У нас две трубы будут проходить к одному дому, у нас будут несколько, значит, вы будете выбирать между тремя или четырьмя очистными сооружениями. Это монополия естественная, то есть она естественная. У вас одна труба, один поставщик воды, один поставщик тепла. У вас здесь конкуренции в принципе быть не может, или это будет ну такое дорогостоящее занятие? Ну вот представляете, у вас одна, линия ЛЭП, и вот конкурирующая к ней, еще третья. Значит, вот у вас три этих линии электропередач. Ну, это совершенно это абсурд. Поэтому это естественная монополия, она должна оставаться в собственности государства. Все работники там должны быть щетками зарплаты, не выше, чем зарплаты государственных служащих, без всяких бонусов, без всяких аутсорсингов. Это вообще смех, потому что вся вот эта накрутка посредники, в русском, если назвать русским словом, это аутсорсинг. То есть когда у вас вы закручивание гайки передают фирме сына, по бешеным ценам, значит, закручивание другой гайки передаете фирме дочери, значит, еще, значит, шпунку, как бы представление, вы передаете фирме свата, значит, еще одну шпунку фирме кумы, вот отсюда у вас идет рост менеджерского звена, численности и так далее. Кто не верит, смотрит результаты проверки Саяно-Шушенской ГЭС. Поэтому все это мы уже проходили, ни в коем случае это приватизировать не следует.
Далее. Спасибо, Оксана Генриховна. Мы продолжим чуть попозже, простите.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие детали интервью Ларри Кинга с российским премьер-министром указывают на его предвыборный характер? Об этом говорим с журналистами-международниками Дмитрием Сидоровым, Вашингтон, и Борисом Тумановым, Москва.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резенков, эфир, время гостей. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Оксана Генриховна, да, еще какие претензии к бюджету на 2011 год?
Следующие претензии налоговые. Они касаются и бюджета, и внебюджетных фондов, но это общая система. Увеличение налогового пресса, прежде всего по единому социальному налогу или по социальным взносам, с 26 до 34%, причем суперрегрессивная шкала. То, что это означает? Прогрессивное – это когда богатый в процентном отношении платит больше, чем бедный. Регрессивное – соответственно, обратная ситуация, когда бедный в процентном отношении платит больше, чем богатый. Ну вот шкала, все просто с ней столкнутся, и еще раз хочу подчеркнуть, что это будет. Все граждане, которые получают до 37 тысяч рублей в месяц, с их заработка будет отчисляться во все внебюджетные фонды 34%. То есть каждого рубля их зарплаты пойдет 34 копейки на отчисление. Если гражданин получает 370 тысяч рублей в месяц, менеджмент такой, средней руки, то с его заработной платы будет отчисляться 3,4 копейки с каждого рубля. Потому что он будет отчислять только с 37 тысяч. Все, что сверху, не облагается.
Интересно, как вообще, да. И,
ну, вот. Но угу. Есть у нас еще другие примеры. У нас получают и топ-менеджмент, и 3,7 миллиона в месяц. Ну, около 4 миллионов.
И тоже так же.
Он будет с каждого рубля его заработка отчисляться будет 0,34 копейки, 0,3, потому что, опять же, с его вот 4-миллионного практически заработка облагаться будут только первые 37 тысяч. Все остальное не облагается социальными взносами. То есть они никаким образом своим большим заработком не участвуют в пополнении пенсионного фонда, фонда социального страхования и медицинского страхования. Все. Вот это суперрегрессивная шкала. Вещь вредная как из социальной точки зрения, так и с экономической. Вредная с социальной, потому что, ну, вот вы директор предприятия, вот вы платите топ-менеджменту 300 тысяч. Вы хотите ему заплатить еще, не топ-менеджменту, просто менеджеру, 300, хотите платить ему 350. Вот с этих 50 тысяч дополнительных вы ему ничего не платите. в социальные взносы. А вот у вас работник, он получает 30 тысяч, вы хотите ему заплатить 35. С этих 5 тысяч вы должны отчислить, 34%. Ну, где-то 1500 рублей еще. Вот, это для вас дорогие деньги. Значит, зарплаты менеджмента высокооплачиваемых будет еще больше, а зарплаты работников еще меньше. Или уходите в тень. Это с точки зрения социальной, то есть расслоение будет еще больше. Теперь с точки зрения экономической. Есть у нас отрасли с высокой зарплатой, есть отрасли с низкой зарплатой. Отрасли с высокой – это нефтянка, добывающая, финансовая. У них реальная эффективная ставка будет процентов 24-26%. А отрасли со средней зарплаты, ну, допустим, промышленностроение или легкая промышленность, у них ставка будет 34%. То есть туда, куда мы хотим осуществлять структурный сдвиг, те должны, тех мы душим налогами. Те, кто и так хорошо живет, мы у них налоговый пресс снижаем.
Но то, что предложил мне президент в своем послании, вот для мелких предприятий снизить с 34 до 26% тариф единого социального налога, это... насколько это актуально?
Ну, это шаг как бы в нужном направлении, но очень маленький. Очень маленький, потому что он коснется, очевидно, льгота была только тех, кто на упрощенном режиме налогообложения, то есть это не весь малый бизнес. Сказано, что производственный малый бизнес и работающий в социальной сфере, но вы знаете, как раз производственного малого бизнеса там не очень много по упрощенной системе налогообложения, потому что там большие проблемы с зачетом входящего в НДС, и поэтому многие из них находятся на общих режимах налогообложения. Эта система очень выгодна розничной оптовой торговле, общественному питанию, выгодна инновационному бизнесу и различным услугам, то те, на которых как раз льгота не предполагается распространять. Поэтому и они платили 14%. 14, то есть 26 это для них тоже повышение практически в два раза. Угу. Поэтому шаг в нужном направлении, ну, очень-очень маленький. И, в общем, малый бизнес говорит, что если они приняли решение уйти в тень, то вот это их не сподвигнет остаться на свету.
Оксана Геннадьевна, ну вот Алексей Кудрин, министр финансов, он сказал, что в любом случае даже вот эта маленькая мера, о которой сказал в своем послании президент Дмитрий Медведев, обойдется государству в 30-40 миллиардов рублей, потому что надо будет компенсации страховым фирмам платить. Вообще, откуда возьмут эти деньги?
Ну, первое, во-первых, господин Кудрин плохо считает, как в целом бюджет, так вот расходы на эту льготу. В моем представлении максимум 10 миллиардов, потому что очень узкая, очень как бы незначительный объем предприятий, на которых эта льгота распространится. Потом мы не забываем о том, что часть все равно уйдет в тень, что 34, что 26. Поэтому, что касается компенсации из бюджета федерального, то поскольку все очень плохо оценивают реальные поступления, которые будут от бюджета во внебюджетные фонды от социальных взносов, я думаю, что завышают поступления, поскольку такая невыгодная система, что будут от нее стараться уходить различными способами, и бюджету все равно придется компенсировать дополнительно дефицит пенсионного фонда и других небюджетных фондов. В связи с чем он будет делать это? Ну, это, в общем, не принципиально. И когда вы бюджет и так доплачивает пенсионному, только пенсионному фонду 1,5 триллиона рублей. 1,5 триллиона. Вы понимаете, что, ну, есть некоторая точность прогноза расчетов. Ну, Кудрин вообще считает с ошибкой, значит, то в 50, то в 25%. Но как бы 10 миллиардов от 1,5 триллионов, это менее 1%. Ну, то есть погрешность счета бюджета, да, она гораздо больше. Конечно. Она гораздо больше. Поэтому нужно четко понимать, что это в пределах погрешности счета бюджета.
Давайте еще о налогах. Мне буквально недавно совсем известный экономист, директор Института проблем рынка Николай Петраков, он сказал, что если освободить всех граждан России, получающих зарплаты до 25-30 тысяч рублей от подоходного налога, то потери бюджета можно скомпенсировать просто только за счет прогрессивной шкалы для богатой части населения. Действительно так?
шаг в нужном направлении, опять я могу сказать, немножко я бы откорректировала расчеты, потому что мы внесли шкалу, прогрессивную шкалу по налогообложению. У нас так, от налогообложения освобождаются граждане до 4000 рублей в месяц.
До 4000
рублей. До 4000 рублей в месяц, и пока их совокупный доход не превысит 80 тысяч рублей. Потому что сейчас стандартный налоговый вычет 400 рублей, и президент предлагает его убрать. Это неправильно. Потому что тогда мы вообще не сможем освобождать от налогообложения низкодоходные слои населения. Наоборот, его нужно в разы увеличивать. Ну, вот как минимум в 10 раз, как предложили мы. Больше мы не сможем сбалансировать введением прогрессивной шкалы. Прогрессивную шкалу мы считаем, что нужно вводить по доходам от 3 миллионов рублей в год, чтобы не затрагивать средний класс, малый бизнес, то есть то, чтобы это увеличение прогрессивной шкалы приходилось на богатых, реально людей состоятельных. И у нас предложена 50-процентная верхняя ставка по доходам свыше 30 миллионов рублей в год.
То есть 30 миллионов рублей в год надо платить 50% налогов.
Да, сумма, превышающая 30 миллионов. То есть если вы, допустим, получаете 100 миллионов, то с 70 миллионов мы должны заплатить 35 миллионов рублей. И вот теперь очень известный своими предложениями по изменению Трудового кодекса Прохоров, вот он говорит, что он там с 4 миллиардов заплатил 500 миллионов рублей. Вот если бы наша была, значит, шкала, то он с 4 миллиардов должен был 2 миллиарда заплатить.
Ну, США,
а 2 миллиарда, да, это, знаете, что значит 2 миллиарда? 2 миллиарда – это бюджет областного центра, ну, такого города, как Красноярск, допустим, Иркутск.
А в США еще существует налог на бонус, да, насколько известно? Вот у нас на бонусы вообще обсуждаются в Госдуме какие-то?
Нет, пока вообще никаких предложений нет. У нас, наоборот, у нас дивиденды идут по пониженной ставке. Дивиденды у нас облагаются по ставке 9% при общей ставке 13%. А в пределах вертикально интегрированной системы, ну вот через различные офшорные схемы, можно вообще его снизить до нуля. Поэтому я считаю, что нужно все, вот не нужно ничего выдумывать. Все общая система налогообложения прогрессивная, считаются все доходы. Все ваши дивиденды, бонусы, опционы, вознаграждения членов совета директоров и так далее. И от них 50, это все уже у вас превысит 30 миллионов рублей, потому что у нас же пока по миллиону долларов, пусть по 30 миллионов от одной фирмы член совета директоров. Ты член совета директоров, ты член правления. В одной, в другой, в третьей, в четвертой, в пятой. И вот получается доход.
Вот Сечин, например, он, по-моему, член совета директоров бесконечного количества всяких.
Сечин как госслужащий может не получать, заработную плату. Надо посмотреть его, ну вот, декларацию, я не помню. Но вообще общий порядок, госслужащие, как правило, не получают заработную плату.
Хорошо, еще очень коротко хотелось буквально немножко спросить. Мне президент говорит...
Поэтому, видите, так и все заинтересованы в акционировании. Потому что когда у вас либо государственное предприятие, ну вот ГУП даже, либо считается, что это госкомпания, но на самом деле по статусу это у вас акционерное общество. А в акционерном обществе, даже если у вас контрольный пакет государства, вы получаете по миллиону долларов, и по 2 миллиона, и по 3, и так далее. Вот, кстати, причина, почему всем так нравится акционерное общество. А потому что там член совета директоров, правление, все это... С одной стороны, когда вам хочется получить у бюджета деньги, это госкомпания. Или когда ее нужно спасать после неэффективного менеджмента, это госкомпания. А когда бонусы, опционы и вознаграждения, это акционерное общество.
Спасибо, Оксана Генриховна. Я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы: землетрясение, холера, нищета. Есть ли способ добиться развития Гаити? Российские регионы, Карелия. Как россияне относятся к курению? Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в четверг в час ночи и в 15 часов, время московское. Еще одно объявление. В четверг, 2 декабря, на сайте «Радио Свобода» Игорь Сутягин, отсидевший 11 лет по обвинению в шпионаже, проведет онлайн-конференцию на тему «Как общество относится к людям, которые отбывают наказание в лагерях и тюрьмах». Свобода.news.ru. Игорь Сутягин онлайн. Ждем ваших мнений. А продолжение нашей программы «Во имя гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Белло Ахмадуллину похоронят на Новодевичьем, а не на Ваганьковском кладбище, как сообщалось ранее. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на представителей Союза писателей Москвы и Центрального дома литераторов ЦДЛ. Церемония прощания с поэтом состоится в пятницу 3 декабря в ЦДЛ. После нее пройдут похороны. Суд подмосковного города Химки отказался прекратить дело против главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова о клевете на главу местной администрации. С ходатайством в суд закрыть дело за примирением сторон обратилась представитель мэра Химок Владимира Стрельченко. Однако для этого закон требует обязательного заглаживания вреда, что в случае с Бекетовым не произошло. Комиссия по расследованию обстоятельств смерти в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского получила официальный статус в составе Совета по правам человека при президенте России. В комиссию вошли председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, руководитель Национального антикоррупционного центра Кирилл Кабанов и глава российского отделения Transparency International Елена Панфилова. Милиция установила подозреваемого в нападении на 4 человек в городе Славянск на Кубани Краснодарского края. По сообщению исполняющего обязанности начальника ГУВД края Бориса Глебова, это бывший сожитель погибшей женщины. Его имя не называется. Тбилиси может заблокировать принятие итоговой декларации саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, если в ней не будет сформулирована позиция о признании территориальной целостности Грузии. Премьер-министр России Владимир Путин назвал высокомерными и неэтичными характеристики своих отношений с президентом Дмитрием Медведевым, данные американскими дипломатами в переписке с Госдепартаментом, опубликованном сайтом WikiLeaks.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Во имя гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии депутат Госдумы, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Мы обсуждаем федеральный бюджет на 2011 год, а также те социальные инициативы, которые озвучил в послании Федеральному собранию президент Дмитрий Медведев. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Оксана Генриховна, ну вот опять-таки, если говорить о бюджете и о послании, интересно, президент неоднократно говорил перед посланием и в самом послании о необходимости развития ЖКХ, да, жилищно-коммунального хозяйства. И в послании это звучало, и до этого было выездное заседание президиума Госсовета, да, вы знаете, в Сыктывкаре. А вот в результате принят бюджет на 2011 год, и по сравнению с бюджетом прошлого года эти расходы на ЖКХ очень серьезно сокращаются. Буквально там, как вот вы назовете цифры. Но почему это все происходит? Так же, как причем сокращаются расходы на развитие инфраструктуры?
Они действительно сокращаются абсолютно. И, кстати говоря, это тоже наша причина, почему мы голосовали против бюджета. И в альтернативном нашем бюджете мы предлагаем в разы увеличить ассигнование на жилищно-коммунальное хозяйство, причем и на жилищное строительство, и на коммунальное хозяйство. Почему это происходит? Ну, во-первых, у правительства нет программы никакой. в области коммунальной, потому что это нужно стройки, объекты, проектно-сметная документация, и, ну, то есть вполне конкретно нужно понимать, что надо делать и какой механизм. И то же самое касается жилищного строительства, потому что все, что было сделано, это было сделано через фонд содействия ЖКХ. Фонд реформирования ЖКХ был осуществлен за счет него капитальный ремонт и частичное расселение ветхого и аварийного жилого фонда, ну и все. А дальше своих идей и концепций нет, а то, что предлагается нами, оппозиция, это все отвергается с налету. Вот мы так и живем не только в области ЖКХ, а везде. Своих идей, концепций, работы, умения, навыков нет. То, что предлагает оппозиция, ну, допустим, «Справедливая Россия», и жилищный вариант решения жилищного строительства, сбора средств, это стройсберкассы. И программу мы предлагали по энергетике, развитию малой энергетики, то есть это не капиталоемкое развитие энергетических мощностей, потому что все прекрасно знают, что подключиться к электромощностям сейчас огромная проблема, очень дорогостоящая. Это тоже все отклоняется, отвергается, не принимается.
Хорошо, а что ждать вообще? Вот смотрите, в Санкт-Петербурге последние данные с Нового года тарифы повышаются на 15%. А что ждать, как вообще цены на продовольствие? Говорят, что картошка будет стоить уже 100 рублей килограмм.
Ну, тарифы поднимаются, это заложено в бюджете, при том, что официальный уровень инфляции в бюджете 6,5%. И тут же пишут, что тарифы на ЖКХ в среднем 13%, хотя предельный уровень 15%, это означает, что все выйдут на 15%. Тариф на газ 17% утвержден, и электроэнергия 10%. Что касается других цен, то основной источник инфляции в нашей стране – это не вброс денег в экономику, как думает господин Кудрин, а это именно вот эти тарифы. И мы провели с моими сотрудниками расчеты. Мы посчитали рост тарифов с 92-го года. Ну, вы должны учитывать, что там была еще деноминация, поэтому если считать в сопоставимых ценах, то это нужно учитывать вот эту. Так вот, рост тарифов жилищного хозяйства, жилищного, этот вот сантехники, ремонт которого нет, сантехники, которые не приходят, электрики, которые не приходят, ну, вот то, что касается именно не коммунальных ресурсоснабжающих организаций, а жилищных. Рост с 92-го года 50 тысяч раз.
50
тысяч раз. Рост коммунальных тарифов – это вода, тепло и газ. Электроэнергия отдельно. Вода, тепло и газ. 20 тысяч раз. При этом средний рост цен – 800 раз. Вот и считайте. Тарифы на жилищное хозяйство выросли в 50 раз больше, более чем 50 раз больше, чем общий рост цен.
И куда уходят эти деньги вообще?
Ну как, бабка за детку, детка за бабку. То есть все то же, что я рассказывала про вот эти коммунальные системы. Все то же самое. Акционированные эти ЖЭКи наши. Значит, они теперь акционерное общество, в акционерном обществах правления, совет директоров, менеджмент и так далее. Чудный аутсортинг, который так вот рекламируют. Это, значит, гайка у бабки, шпонка у детки, значит, у жучки тоже, значит, что-то. И вот всем завышенные тарифы.
Значит, ну, понятно, куда уходят.
Да, все пошло туда. Ну, и зарплата, ну, какая это? И это не значит, что у вас сантехник стал получать больше, и что он вообще есть в наличии.
Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Оксана Генриховна, вы и ваш лидер как-то производите все-таки впечатление приличных людей. Но надо что-то делать вот здесь с тарифами, это кошмар. Ну и сейчас самое главное, 2 недели осталось до вынесения приговора Ходорковскому и Лебедеву. Вот тут что-то главное. От этого будет все дальше зависеть. Спасибо.
Я, наверное, скажу крамольную мысль. Я не думаю, что от вынесения приговора Ходорковскому и Лебедеву будет зависеть все остальное в стране. Хотя я, как бы, естественно, сторонник объективного и праведного правосудия. Что касается тарифов, вот здесь вопрос гораздо более серьезный. Я уже сказала и говорила, и сейчас повторила в этой передаче, значительная часть бюрократического, олигархического вот этого слоя, она питается из коммунальных вот этих организаций, подпитывает свое благосостояние, не подпитывает, а основывает свое благосостояние на этом, и а более как бы мелкая часть вот на за счет этих жилищных услуг. И предоставление это, они фактически выступают как монополисты на этом рынке. Отказаться от их услуг невозможно, сократить их потребление невозможно. Ну, то есть вы не можете, вы живете в этой квартире, вы в ней будете жить, вы никуда, значит, не можете уехать, вы не можете избежать оплаты этих услуг. Они этим пользуются. Вот отсюда монопольное ценообразование, и поэтому так они упираются против того, чтобы жестко ограничить тариф. И здесь следующая ситуация. По коммунальным организациям должна их дальнейшая реприватизация или национализация, что кому больше нравится. Потому что это естественная монополия, они могут либо быть государственные, либо в муниципальной собственности. За редким исключением, если у вас там маленький какой-то дом, отдельный, многоквартирный, малоквартирный, если вы установили там себе отдельный газовый котел, значит, вот вы можете, вот этот газовый котел, он может быть вашей коммунальной или вот этой общей долевой собственности, или какой-то гидрогенератор. Но только не частное, потому что, опять же, если вот вы, вот, допустите, каждый это поймет, вот у вас дом, да, вы отказались, допустим, от теплоэлектроцентрали, сказали, мы установим газовый котел. И вот этот газовый котел вы отдали в собственнику. Ну, вот частному собственнику.
Человеку, да.
Да, который не живет в вашем доме, и вообще, значит, что он будет делать? Так ему он заинтересован в том, чтобы повысить как можно более высокую цену, но что вы все равно будете обогреваться через его котел, а ТЭЦ вы уже отключились. И вам, значит, снова к ней подключиться, это очень дорого. Поэтому вот это как бы пример того, что здесь не может быть частного собственника. Это естественная монополия, либо коллективная собственность, то есть долевая, либо муниципальная, если это на как бы достаточно большое число квартир, либо государственная. Это касается всех ресурсоснабжающих организаций. Потому что никаких там частных инвестиций нет, не было и не будет. Наоборот, они сначала акционируются, потом мы даем им различные субвенции, субсидии из бюджета без увеличения доли государства в уставном капитале. Потом мы им даем еще, а давайте теперь, они раздают акции своему менеджменту, значит, чтобы они стали собственниками. Потом мы говорим, а теперь давайте мы выкупим часть этих акций, вот то, что мы раздали, чтобы увеличить пакет государства. Ну, с РАО ЕС это было проделано, значит, на всем, на федеральном уровне. Примерно то же самое у нас происходит со всякими ПЕТРО, теплоэнергосбытами и со всеми организациями уже на региональном уровне Санкт-Петербурга. Думаю, что примерно все то же самое в других регионах. Что касается жилищных услуг, то здесь, ну, сложнее, здесь могут быть малые предприятия, может быть конкуренция, но не нужно никого не загонять ни в ТСЖ, ни в управляющие компании, потому что тоже не должно быть иллюзий. Товарищество собственников жилья – это хорошо, эффективно. Там, где достаточно, ну, я не могу сказать, что богатые, но достаточно обеспеченные люди, однородные по социальному составу, и которые сами изъявили желание это сделать, у которых достаточная квалификация для того, чтобы все это оценить, и которые готовы нести расходы. Во всех остальных случаях, и в случае смешанной собственности, а большинство наших старых домов – это все еще смешанная собственность, часть которых квартир остается в муниципальной собственности. И если нет, ну, вот такой группы инициативных энтузиастов, которые готовы взвалить, и самих жильцов, которые тут живут, взвалить это на свои плечи, то должны оставаться, опять же, государственные структуры муниципальные, которые это осуществляют все. Потому что как бы ни был плох и неэффективен наш старый ЖЭК, ну вот, советский. Но он был хотя бы дешевый. А теперь и, значит, ну, жульничество было на таком, понятно, да, более, это, значит, низком уровне. Вот. А теперь мы получили дорогие, неэффективные управляющие компании, часть из которых фальшивые, просто исчезают с деньгами. Ну, вряд ли, как бы, поэтому здесь нужно пересматривать и жилищный кодекс, смотреть, подбирать, и возложить ответственность на органы госвласти, муниципальные органы за состоянием дел в жилище. вашей личной сфере. А то у меня такое впечатление, что в Санкт-Петербурге этим занимаюсь я и прокурор Зайцев. Ну, я вам серьезно говорю. Это единственный человек в Санкт-Петербурге, ну, прокуратура, которая предметно, серьезно и тщательно занимается у нас фальшивыми ТСЖ, исчезнувшими управляющими компаниями. Это единственный орган, куда можно обратиться. Но все-таки, наверное, у прокуратуры еще есть какие-то проблемы, чем управление жилищно-коммунальным хозяйством.
Виктор нам задает вопрос, точнее вам, Оксана Генриховна. Регрессивная шкала способствует выводу налогов из тени. Вы против этого хотите, чтобы зарплата была черной?
Я не думаю, что регрессивная шкала способствует выводу зарплаты из тени.
Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Оксана, извините, не знаю, как вас по отчеству. Вопросов никаких у меня к вам нет. Есть только благодарность за то, что в России есть еще такие умные люди, как вы. И пожелание нашим начальникам использовать именно таких людей, а не таких ничтожеств, как ее начальник Грызлов, скажем. Вот тогда Россия, может быть, спасется. Еще раз вам большое спасибо, дорогая. До свидания.
Спасибо большое. Я хочу сказать, что Грызлов не является моим начальником, потому что все-таки у нас еще...
Спикер.
Есть конституция, да. Что... И мы всячески сопротивляемся тому, чтобы он выполнял функции директора Думы. Ну, как бы, относился к Думе как к директору предприятия. Поэтому в Думе все-таки фракционная система, поэтому, конечно... Ну, все люди понимают, особенно с большим опытом производственным, что у него в руках аппарат, и поэтому аппарат может, ну, нам осложнить жизнь существенно в Государственной Думе. Но там тоже он очень разный, кстати говоря, и везде есть честные депутаты, встречаются честные судьи. Вот я являюсь депутатом благодаря как раз такому честному объективному судье, который не сняла меня с выборов, когда были последние одномандатные выборы в 2003 году. Поэтому есть и чиновники, и поскольку вот я долго работаю в Государственной Думе, и в аппарате есть люди, которые, ну, вот разделяют наши позиции, и чем могут, пытаются помочь. Хотя, конечно, вот у них начальник Грызлов. Вот у них начальник Грызлов.
Вячеслав Сергеевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Мое почтение всем присутствующим. Как навести порядок с тарифами? Очень просто. У нас не исполняется закон, у нас есть Гражданский кодекс, в котором четко записано, любая услуга осуществляется по договору. А у нас получается так. Нам в одностороннем порядке навязывают цену, и таким образом статьи Гражданского кодекса у нас просто не исполняются. Это насчет тарифов. Теперь второй вопрос. Насчет налогов. Объективно, если мы хотим попасть из пункта А в пункт Б, мы должны идти в нужном направлении, а не в обратном. Иначе нам придется весь земной шар обогнуть, чтобы попасть в этот пункт. Вот, так вот, объективно мы находимся в кризисе. Так чтобы вот из кризиса выйти, нам нужно снижать налоги, тарифы, всевозможные, так сказать, чтобы создать людям условия, облегчить им условия существования и выхода из этого кризиса.
Правильно.
Согласны?
По поводу снижения налогов, безусловно. Да. Хотя я в целом согласна с трендом. Конечно, чтобы выйти из кризиса, особенно из кризиса в обрабатывающей промышленности, в инновационном бизнесе, безусловно, нужно снижать налоги. Другое дело, что надо все-таки перераспределить налоговую нагрузку. Потому что в кризис у нас реально помогли лишь нефтяникам. Были даны льготы, достаточно дорогостоящие, по месторождениям Восточной Сибири. Вот сказано, Кудрин сказал, что якобы льгота будет стоить 30-40 миллиардов рублей малому бизнесу, ему неоткуда эти деньги взять. На самом деле миллиардов 10, а вот месторождение Восточной Сибири, льгота по нефтянке, она стоила 100 миллиардов рублей. Вот стоимость этой льготы. Также были снижены налог на добычу полезных ископаемых, хотя он здесь более сложная ситуация. Поэтому у нас сырьевой сектор, он платит в гораздо меньшей степени, чем ему позволяет монопольный рентный доход за счет сверхвысокой цены на нефть, которая дает совершенно астрономическую рентабельность. Ну, то же самое с газом. Поэтому здесь я бы считала, что возможна отмена ряда льгот и перераспределение налоговой нагрузки в этот сектор. То же самое, вот мы посмотрели с богатыми, средними и бедными. Почему один должен платить 34%, а другой в 100 раз меньше в процентном отношении? Ну, давайте пусть они платят в одном процентном отношении хотя бы. Ну, вот, столько же, сколько бедные, столько же процентов и богатые.
Ну, Оксана Ильиховна, вы же знаете, сколько миллионеров в Государственной Думе заседает вообще. Да. Они вот же никогда этом, не пойдут
да,
на это.
В этом пример, а когда говорят, что будут выходить из тени, то есть будут уходить из тени, понимаете, вот такие сверхвысокие доходы, их невозможно спрятать в конверте. Да, ну, вот мы уже сказали, бонусы, вознаграждение членов совета директоров, доходы членов правления, они как бы не могут быть спрятаны, они все публичные, даже исходя из законодательства по, допустим, акционерным обществам. Или когда у вас человек получает дивиденды, ну вот, допустим, в условиях кризиса, Дерипаска по некоторым своим, ну вот акционеры по некоторым своим предприятиям получил дивиденды, превышающие фонд оплаты труда на этом предприятии. Ну, это же, ну, вы этого не можете спрятать, эту сумму. То есть это такой объем средств, который спрятать невозможно. Далее, зарплата менеджмента на многих-многих предприятиях, она тоже сопоставима, допустим, 10 топ-менеджмента, она составляет 10-15% от выручки предприятия. Я вас уверяю, такие деньги спрятать нельзя. То есть, ну, то есть их невозможно спрятать, если вы просто не выводите все предприятие в тень, а это тоже невозможно. И вот по шкале, которую мы предлагали, по прогрессивной шкале налогообложения, мы же предлагали облагать прогрессивной шкалой доходы свыше 3 миллионов рублей в год. Это по статистике менее чем 1% населения. Но вам не нужно контролировать все 146 миллионов человек. Контролируете лишь...
Это реально, да. Да, тоже
да. Реально, да. Контролируете реально. А начните с первые 500. Вот первые 500, кстати, среди них довольно много депутатов
Государственной Думы. Берёшь список Forbes,
да.
Или просто...
Берёшь список, да, или журнала «Финансы». Список Forbes 100, журнала «Финансы» 500. Контролируете, а это, между прочим, 10% совокупных доходов физических лиц. Тоже немало, между прочим.
Владимир из Нижегородской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Оксана Дмитриевна, будьте любезны, объясните мне вот неразумно. Приняли лесной кодекс... Вся Россия заплала. Вот теперь вы за жилищный кодекс сказать. Я верю теперь покойнику Юрию Чернищенко, что в Думе каждый третий – это главарь банды. Понимаете? То, что вы сейчас рассказали, ну, в голову не укладывается. Куда же эти депутаты тогда смотрят, когда принимают? Вот что это такое? Объясните, будьте любезны.
Мы это и пытаемся сегодня целый день.
Да, но смотрят они на того, кто показывает им, как голосовать. А вот куда смотрят избиратели, когда они голосуют и приходят на выборы? Вот это меня интересует. Куда они смотрят?
Да. Владимир Павлович из города Серпухов, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, у нас, например, избиратели посмотрели в сторону «Справедливой России» в Серпухове. Проголосовали за членом партии вашей. Вопрос у меня такой, коротенько. Вы Путину в прошлом году обещал, я о своем, о девичьем, обещал повысить пенсии там в разы. Я вот сейчас в конце хотелось бы вот у вас спросить, как вы считаете, выполнил он свое обещание?
Первое. В разы, конечно, пенсия не была повышена. Пенсии повысились вот за счет валоризации. В среднем было повышение на 26%, потом была индексация еще на 6%. Действительно, ну вот я считаю, что это все смотреть надо по соотношению пенсии и заработной платы. Действительно, в январе месяце 2010 года отношение пенсии к заработной плате выросло. Ну вот, и достигло 37%. Такого не было с 98-го года, ну, того времени, когда я была министром. Вот этот период часто упоминается. Так вот, когда я была министром, коэффициент замещения был 38%. Его повысили, но он был 37% только в январе. Потом он снова стал отставать.
Падать, да.
Да, снова стал падать, потому что индексация пенсии была меньше, чем темп роста заработной платы. И дальше то же самое на 2011 год. Индексация пенсии заложена на 8%, а на самом деле зарплата даже по их расчетам заложена в бюджете будет 11%, а на самом деле больше. Поэтому пенсии, ну, несколько как бы их повысили, он уже не 23, как было в самом тучном 2007 году, но дальше будет отставать рост пенсии от ростов, ну, и тарифы, мы же, ну, как, у пенсионеров это, у них все равно доход, он, ну, фактически на грани прожиточного минимума. Чуть что повышается, ну, вот, допустим, тарифы вырастут на 15%, а индексация пенсии на 8%. Все. Или самые дешевые продукты питания, ну, вот гречка. Говорят, ну что вы там говорили мне, все меня, значит, упрекали, что вы там про свою гречку, я вот ее не ем. Ну, так это крупы, это самые экономичные, ну, достаточно здоровый натуральный продукт. А цены повысились и зафиксировались в 2,5-3 раза. Никто их не стал снижать, никто не стал контролировать. Поэтому у низкодоходных групп населения, к которым относятся пенсионеры, инфляция значительно выше. Потому что основной рост цен дает рост тарифов. Одно дело, когда зарплата 150 тысяч рублей и 10 тысяч платится за... ну, допустим, жилье. А другое дело, когда пенсия 8 тысяч, и 4 или 5 тысяч нужно заплатить за жилье, электроэнергию, антенну, телефон и все вместе. То есть все это вот.
Ну, понятно, да. Сергей Митрофанов из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Глубоко уважаемая Оксана Генриховна, извините, пожалуйста, не могли бы вы подарить меховую шапку инвалиду-чернобыльцу? У меня никакой пенсии нет, у меня хронический отит с лет, и я не могу выйти из дома.
Ну, подарим меховую шапку. Напишите адрес, пришлем вам шапку.
А куда написать?
Охотный ряд, дом 1.
Госдуму.
Да, Госдуму. За оригинальность просьбы, потому что за 15 лет я первый раз встречаюсь именно с такой просьбой, хотя...
Еще минутку у нас осталось. Роза спрашивает. Оксана Генриховна, сколько стоила для бюджета война в Грузии? Эти расходы ведь не были заложены, они случились, она случилась внезапно. Откуда берутся такие деньги, свободные? Или они сняли с нас деньги за эту войну?
Нет, там это общие расходы на Министерство обороны. Я не помню, была там корректировка бюджета? Ну, вот этот конфликт в Осетии. Там были дополнительные расходы на помощь, и они сейчас заложены в бюджете Южной Осетии.
Да, там 3 миллиарда, по-моему, только.
Да, ну я уже сейчас не...
Да, ну вот все-таки в послании президента на 10 лет о выделении 20 триллионов рублей, то, что Алексей Кудрин сказал, что это очень дополнительная большая, мягко он выразился так, дополнительная большая нагрузка на экономику страны. Очень коротко.
Можете сказать? Но я пока не вижу. 20 триллионов, это если
за 10
бы,
лет.
Да, если, ну, все равно даже это 2 триллиона в год. Сейчас расходы на министерство, ну, то есть в целом на национальную оборону 1,2 триллиона. Ну, я бы полагала, что есть направление, которое, безусловно, нужно увеличить финансирование, прежде всего, военная наука. Но вот это тот случай, когда нельзя одновременно увеличивать расходы на военную науку и приватизировать стратегические предприятия. Кто у нас будет будет эту науку осуществлять.
Спасибо, Оксана Генриховна. Наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях была депутат Госдумы, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. 20:07 на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Восточная Европа обогнала страны Африки по темпам распространения ВИЧ-инфекции. На саммите ОБСЕ в Астане идут дискуссии о реформе этой организации. Крейсер «Аврора» выведен из состава военно-морского флота. Ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
День борьбы со СПИДом и мифами о нем.
Комментарии экспертов.
Социологи выяснили, россиянам нравится Евросоюз.
В блогах Свободы.
Партия добрых дел. Виктор Рязунков о лозунгах Единой России.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.